Ну вот что вы выносите что-нибудь из этих занятий? Вот, кстати, вот по поводу темы о Боге. Это же ключевая тема, которая, если так задуматься, она и эту тему разбирать, этой темой заниматься, рассуждать на эту тему, она нас приводит логически к следующим темам. Какая следующая тема может быть? Человек, да? Потому что если Бог, его же нельзя мыслить отдельно от себя. Отдельно Бог от нас может существовать, а вот мы отдельно от Бога существовать не можем. Поэтому логически возникает тема «человек». Кстати, эта тема, она всегда во всех религиях и философиях существует. Бог, человек, мир, смысл жизни. Казалось бы, темы такие избитые, популярные, традиционные, школьные, программные. Но вот решением их мы часто не занимаемся. Вот так серьезно. И поэтому, почему? Потому что из-за кажущегося понимания того, что нам понятно, что такое Бог, что такое человек, что такое жизнь, смысл жизни. Ну, это где-то так далеко, главное вот сейчас, сегодня что-то вот такое вот. Ну, хотя, конечно, мы задумываемся и о вечном иногда. Вот. Как решают эти вопросы другие религии, философии, это их проблемы. Проблема Бога, проблема самого человека, вообще существование в жизни. Конечно, они стараются, эти религии, философии, решить проблему души человека. Потому что эта проблема налицо в любой религии, в исламе, в иудаизме, в буддизме, она есть. Но решаются они по-своему. Решаются часто, кстати, я это говорю, потому что здесь присутствующие, здесь есть те, которые побывали в других философиях, течениях, религиях. Проблемы эти там решаются своеобразно. Но я думаю, прежде всего, чтобы, может быть, успокоить человека, ну, по-своему, разрешить его эти вопросы, но в рамках, исходя из того, что предмет веры, Бог, понимается именно в этих рамках религиозных, не более того. Вот христианские рамки понимания Бога, они своеобразны, они уникальны. Такого понимания Бога нет нигде. И в этом смысле понимание Бога в других религиях, оно немножко схоже, хотя оно и может казаться разным. Например, в буддизме Бог – это пустота, ну, как бы безликое начало. Там, в иудаизме это некая такая отдаленная от реальности и мира бытия сущность, которая предоставила человеку для его жизни закон. Ну, в исламе свое представление, да, есть какая-то конкретика о том, что это моно, это действительно, вот Аллах, он представляет из себя действительно серьезную личность. Ну, даже не личность, серьезная, привлекает серьезное внимание и заслуживает внимания. И из-за этого строится целая религия и философия. И поэтому вопрос человека и смысла его жизни, он и исходит относительно того, насколько мы решаем вопрос, предмет нашей веры, вопроса Бога, кто он есть на самом деле. Проблема самого человека заключается в том, что он не удовлетворен своим существованием. Он всегда чем-то недоволен, он всегда стремится к лучшему, он ищет счастья в жизни, смысла жизни. И это естественное желание, потребность души. Но вот как она реализуется в других мировоззрениях, Это, я еще раз говорю, это их проблема, это их решение этого вопроса. Конечно, есть люди, которых это все устраивает. Так как я сам не являюсь там ни буддистом, ни индуистом, ни иудаистом, то я и не хочу входить в эту шкуру, пытаться, так сказать, сыграть эту роль, чтобы понять, что это такое. В принципе, нет такой задачи и нужды. И советую никому не влезать в эту шкуру, то есть не интересоваться по-настоящему этим вопросом, потому что, ну, с точки зрения христианства, мы там не найдем ответ на этот вопрос и решение этих вопросов. Как удовлетворить эту жажду человеческой души и проблему человеческой души? Проблема заключается в том, что человек, в принципе, находится в состоянии погибели, в состоянии глубокой болезни, в состоянии глубокого нравственного, духовного повреждения. Только вот об этом говорит на самом деле только христианство, истинное христианство. Даже протестантизм, как христианство, об этом не говорит. Другие воззрения, скорее всего, будут говорить о том, что человек из себя представляет определенное существо, там, индивидуум, личность, имеет свое бытие, имеет свой как бы уровень, свою какую-то самодостаточность. На самом деле так оно, на первый взгляд, и есть. Мы умеем читать, писать, считать, мы здоровы, крепкие, сильные. Мы владеем какой-то профессией, мы себя что-то представляем. Мы даже вот у кого какие-то возможности, значит, и задача человека развивать свои таланты, развивать свои возможности, там, физические, интеллектуальные, духовные, ничего в этом плохого нет. Об этом фактически говорят, ну, все религии. Все философии. Одни предлагают развивать свой такой внутренний мир, свои духовные силы, свои необычные способности. Кто-то говорит, что надо следовать закону, букве закона, и тогда все будет великолепно, потому что причинно-следственная связь будет идеальна. Кто-то предлагает какие-то другие формы, допустим, рабство, безоговорочного там, поклонения, служения, следования. Вот. Христианство в этом отношении говорит достаточно неприятные вещи для человека. Что человек с точки зрения нравственности и духовности ты глубоко болен. И находишься в страшном состоянии. Настолько страшном состоянии, что если тебе показать его, ты ужаснешься. И надо себя тешить надеждами, успокаивать, что все великолепно и прекрасно. Если вот так вот мы в корне, в сути подойдем к этому вопросу, мы увидим, что на самом деле ничего хорошего нет. Но это не предмет для уныния и отчаяния. Как сказал Константин Леонтьев, что будет только хуже. Так что не надо там, как сказать, оптимизировать что-то. Но в каком смысле? Не в том, что надо, опять-таки, паниковать. Без Бога. Мы развиваемся, растем, движемся, совершенствуемся, но без Бога все будет только хуже. А что значит без Бога? Человек говорит, что, ну, я с Богом же живу.
Ну, знаете, вера, она не доказуется, православие не доказуется, оно показуется. Не надо ничего там говорить, задавать вопросы, доказывать, убеждать кого-то в чем-то. Надо просто или быть христианином, или лучше не учиться этому.
Может быть грамотным, может быть хитроумным, хитромудрым. Но вот один персонаж одного произведения, будучи наученный просто супер богословской схоластикой, говоря с одним простецом, вдруг уже не мог сдерживать своего такого накала и говорит: я больше так не могу. Он же ничего не знает, но у него веры больше. Так вот, ответ этому очень простой. Посмотрите в Евангелии на учеников Христа, о которых говорили: они вообще люди не книжные. Это вообще не пойми кто. Они вообще, они где-нибудь учились? А откуда они это все знают? И когда мы говорим, что мы с Богом, и не ощущаем нашей вот этой глубокой падшести, то это говорит о том, что мы не развиваемся. Потому что до какого-то уровня, вот этот уровень, о котором мы сейчас сейчас говорили, он уже прошел. Пошла следующая минута, секунда, полчаса, час. И уже идет другое наполнение нас. Если человек идет в ногу со временем, он уже опаздывает. Надо идти в нашей ситуации на 2 шага, на 3 шага вперед. И часто наше знание, оно не то, что нас тормозит, оно нас просто разрушает. Потому что всякое знание имеет предел. И мы обязательно с этим столкнемся. Если у нас не будет веры, то мы не прорвемся вперед. Эта цепь бесконечного развития, она тогда будет для нас утрачена. Ну, если говорить, как решают другие религии проблемы человеческой души, ну, если вам интересно, можно поговорить. Если нет, сразу коснемся христианства. Господь сотворил человека как венец творения. И если вот Бог даст, мы в будущем будем с вами рассматривать вопрос творения мира, то увидим, что сотворение мира – это история спасения человека, его природы, появления его природы и его совершенствования, его обожения на самом деле. Так вот, когда Господь сотворил этот мир, Он творил его на протяжении определенных периодов, то все это имело смысл только для венца творения, для человека. И были даны все возможности для человеческого развития, были предусмотрены все возможности, которые гарантировали ему выходы из любой ситуации, даже из ситуации грехопадения. Ну, это же Господь, сама премудрость. Ну, происходит вот эта трагедия в истории человечества, что человек отступает от Бога, совершается грехопадение. Человек попадает в страшную ситуацию. Она настолько страшная, что вы об этом, люди говорят, лучше не думать. Почему человек находится в такой страшной ситуации? Ну, вот если человек, допустим, поранил там себе палец, он его взял, йодом помазал, все нормально. Зуб заболел, пошел к зубному. Там у него аппендицит, он его там прооперировал, все нормально. Ну, если там вообще сложная болезнь, собирается целый консилиум врачей. Ну, решают, что-то надо делать. Представляете, до какого уровня надо было дойти человеку, чтобы самому Богу надо было спуститься на эту землю, чтобы заняться вопросом его спасения? До какого падения? Вернее, даже до какого состояния надо было дойти? В чем тут проблема нашего грехопадения? В чем даже как бы его суть? Вот мы говорим, грехопадение, что это такое? Нарушение заповеди Божией. Ну да, это все понятно. Ну дальше идем. Это право за Бога, так сказать, узурпация права за Бога решать, что добро, что и зло, смешивание добра и зла. Это немножко такая торопливость, забегание вперед, как сказал Пастернак, не став людьми, решили стать богами. То есть поспешив, человек, об этих причинах мы будем говорить, может быть, в следующий раз, когда-нибудь позже, но суть грехопадения, трагедия грехопадения заключается в следующем.
После грехопадения была человеку дана возможность, давалась человеку возможность восстановления. Господь вызывал его на исповедь, Господь предлагал ему все способы для возвращения в рай сладости. Человек это отверг. Ну, это кто читал книгу «Бытия», помнит эти все вещи, что Адам обвиняет Бога, вот, указывает на Еву, значит, один на другого указывает, потом все говорят, что вообще даже Бог виноват в этом. Адам говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел. В общем, все разворачивалось по накатанной схеме. В чем сама суть вот этого трагического состояния? Кстати, это мы можем спроецировать на нашу жизнь и каждый наш грех рассматривать именно в этом вот свете. Мы слышим после грехопадения проклятие, которое произносит Бог. Но вот как мы уже говорили, проклятие, вот вы помните, мы в начале цикла наших бесед говорили, что немаловажно обращать внимание на определение предметов и на определение как таковые. Что из себя представляет тот или иной предмет, докапываться до природы вещей, дать определение чему-либо, то есть назвать вещи своими именами, как это делал Адам однажды. Кстати, делал это и после грехопадения. Но это были же разные наименования вещей. Видите, как мы интересно уже подходим к чему-то. Например, что такое церковь, что такое молитва, что такое таинство. Можно иметь разные представления о Боге, что, кто такой Бог. Может просто запутаться. Но задача-то православия. Правильно славить, то есть говорить о Боге. Правильно обращаться. Знать, к кому обращаться. Называть по имени, называть вещи своими именами. Так вот, когда мы читаем о проклятиях, происходит очень интересная вещь. В нашем сознании что такое проклятие? Один проклял другого. Родовое проклятие. Знаете, все плохо, потому что вот кого-то что-то кто-то проклял. Бог проклял этих. И вот мы начинаем, знаете, вот кто-то что-то сделал, а Бог ему в отместку раз проклятие, представляете? Тогда, простите, о каком Боге мы говорили на нашем первом занятии? Тот, которому, у которого есть нужда проклинать человека, злиться на него, мстить. У Бога нет такой задачи, и нужды даже нет. Злиться. Он есть совершенная любовь. Это мы по своей греховности, по своему неразумию вот так вот рассматриваем Бога, и поэтому и рассматриваем даже тему проклятия. Но как же, все нормально. Вот он сделал, значит, он должен быть проклят. И когда мы читаем о проклятиях в книге Бытия, в частности, в 3 главе, то читаем мы, как бы думаем, ну вот все понятно. Бог проклинает, да. Бог произносит несколько проклятий. Первое проклятие относится к кому?
Адама и Еве.
Первое проклятие относится к змею.
А, змею, ничего. Я подумала.
Вот. Ну, я иногда, да, вот в принципе, ага. Дурак сам дурак. Сначала надо подумать, не делать сразу такой скоропалительный ответ.
Прости.
Нет, даже не в этом смысле. Это все нормально, что так и было. Просто вот это наша жизнь. Вот все, что я имею, знаете, когда ученик в первом классе учит английский язык, он пишет mother, father на заборах, да, I want, I look, I see. А когда человек знает его в совершенстве, он сидит молча, читает в оригинале там, Шекспира. Поэтому здесь даже, я думаю, надо еще внутренне собеседовать, улавливать мысль. Потому что, вот, например, говорящий, он пытается выразить словами какую-то мысль, но это очень сложно.
Да, сложно.
Вот. А слушающий, если не слышит и не пытается понять, что хочет сказать говорящий, то он не будет его слушать. И тогда вот это собеседование, оно будет пустое. То есть мы будем что-то доказывать свое. Вот я знаю, подождите, если я скажу правильно, даже не слушаю, что ему ответили. Ну, ладно, это как бы такой штрих. Значит, когда произносится проклятие, вот мы видим, как это происходит по отношению к змею. И вот давайте посмотрим, что такое проклятие. Что это за состояние греха? Что это за состояние, в которое и мы попадаем? И от кого оно зависит? И видим, что оно имеет свою
природу и свои признаки. Господь, обращаясь к змею, говорит: за то, что ты сделал это, проклят ты будешь. Он не сказал: я тебя проклинаю. Проклят ты будешь. И здесь мы видим интересную вещь. Что же такое проклятие? Оно что, насылается? Нет. Это мы, неграмотные, жалкие люди, насылая проклятие, желая зла, думаем, что что-то произойдет. Мы вредим только самому себе, на самом деле. Проклятие так не составляется. Ведь, если мы говорили о Боге, что это совершенная любовь и совокупность совершенств, это премудрость и жизнеподателю, как от этого источника можно ждать проклятия или разрушения? Это же не Шива, да? Так что же тут происходит? Так вот, давайте всмотримся, вчитаемся и слушаемся слова Господа Бога. Так как ты сделал это, проклят ты. Что такое проклятие? Проклятие – это изменение бытия всегда в худшую сторону. Это разрушение миропорядка. Господь создал уникальный миропорядок. Создал жизнь, полную счастья, и жизнь с избытком. Вы построили себе великолепный дом, такую фазенду, что не жить там — это просто быть сумасшедшим. То есть дом — полная чаша. И вдруг вы берете и разрушаете это все. Значит, кто вас проклял? За то, что ты сделал это, проклят ты. Ты сам себя лишил этого бытия. И это даже не ошибка, это состояние. Проклятие – это отделение от тех, с кем ты находился. Он говорит: проклят ты от зверей таких-то, таких-то, таких-то. Как интересно. То есть ты отделил себя даже от них. Хотя дьявол был низвергнут туда, где находились гады ползучие. Даже от них был отделен. Но дальше мы видим другие, значит, тексты о проклятии. Но об этом мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Здесь мы можем обнаружить для себя некую суть греха, в который мы часто сами впадаем. И решая вопрос греха на исповеди, или, может быть, не решая его, что часто бывает, вообще не задумываясь об этом, что такое грех, мы так и подходим. Ну вот, я пришел на исповедь, я там, да, вот, говорю все что угодно, только не понимаем сути этого таинства. А это же не просто так, это таинство исповедь. Это то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Если жизнь не меняется, значит, человек не исповедуется. Что бы мы там ни выдумывали. Ну, мне приходится просто наблюдать это непосредственно и видеть, что люди выражают свои эмоции, пожелания, досаду, злость, обстоятельства. Очень все прекрасно объясняют. Но понять, что суть греха, то есть проклятие, которое мы сами на себя навлекли, грех — это что такое? Это то, что мне вредно. Вот мне вредно рубить сук, на котором я сижу. Это и есть грех и проклятие. А не из-за того, что я взял там и вот не сделал то, что мне Бог сказал, вот, не укради. А я вот это украл и, ну вот. То есть вот эта причинная следственность, причинно-следственность, она в свете Нового Завета, она уходит. Вот если вот внимательно читать Евангелие, мы увидим такие два сравнения. Господь, Он восставал, если можно так сказать, против фарисейства. А тут и фарисеи, законники. Был закон. Его все время подталкивали на то, чтобы он его не то что нарушил, а его все время проверяли, Христа. А вот закон. И что ты сейчас будешь делать? Есть только два выхода. Или нарушить закон, или исполнить. Но его ставили в такие вилки, что если ты его исполнишь, убьешь ее камнями, да? А еще вы называешь любовь. А если не побьешь ее камнями, то ты нарушитель закона. Если ты подашь подать кесарю, значит, ты враг нам, а друг этих захватчиков. А если не подашь, бей его. Он нарушитель закона. Всегда ставили вилку. Ну, как выходил Христос из этого положения, можете сами прочесть. Господь указывал не на закон, и на него указывал. Господь указывал на закон любви божественной, на истинный закон. И он проявлял его в Евангелии в своей жизни. И поэтому вы нигде не увидите, как Господь исполнял закон по-фарисейски. Хотя он сказал, я пришел исполнить закон, а не нарушить. Но что бы ему ни предлагали, он все делал не так, как это делали законники. Это парадокс. Казалось бы, это невозможно. Почему? И мы, приходя на исповедь, мы там трясемся, и вот часто выслушаешь такие исповеди. Вот вы знаете, я была в столовой, там была гречневая каша. Ну как я не старалась, но по-моему там был кусочек масла. Вот, значит, это вот как бы там, значит, вы знаете, я вспомнила, я говорю, что такое вспомнила, это осень, значит, великим постом вспомнила, я опоздала на канон Андрея Крицкого во вторник. Ну все, это предел. Я вообще на нем не был, да, допустим, да? Все, писайте вообще. То есть вообще непонятно, вот когда идет такой вот прессинг, вообще непонятно, о чем идет речь. Ну я как будто вообще ничего не знаю, вообще, ну, немножко знаю, как там, как Великий пост, там, что там, как что-то о посте знаю. Но когда такой прессинг предельный, начинаешь понимать, не то, что понимать, что человек там вообще какой-то святой законник, а просто понимаешь, что это полный бред. Вообще это профанация христианства, духовной жизни. И я просто вот скажу, что я знаю людей, но я просто говорю, что я не говорю, кто, и не буду, это не нужно. А это как персонаж, который из недели в неделю ходит и думает, что вот это и есть христианство. То есть вообще ни о чем речь. Вообще речь ни о чем. Вот кажется, вот все нормально. Может быть, я ошибаюсь. Но я для себя пытаюсь это выяснить. Но вот впечатление, что вообще непонятно, для чего церковь. Почему Господь сошел на эту землю, как мы с вами говорили, насколько страшное состояние человека, что мы о чем-то говорим. Съел я рыбки? Нет, если, допустим, постное масло меня отдаляет от Бога, то, конечно, я его не буду есть. Понимаете, если рыба там ставит границу между Богом и мною, то, конечно, рыба главнее. Вот, понимаете, ничего ж не поделаешь. Рыба-кит. Она меня и проглотит, кстати, если я так буду думать. Вот, просто сожрет меня. Так вот, когда мы вдруг говорим о грехе как о проклятии, мы видим, что вот этот удивительный мир радости и счастья, который нам Господь подает каждый раз, мы просто вот так вот разрушаем. И не видим за этим маслом, за этой рыбой, за этим опозданием, неопозданием, недочиткой или там перечиткой. А вот иногда так вот, да, вот говоришь, значит, я съела кусочек рыбки, ну, знаете, у меня там начинает сахарный диабет, значит, у нее полжелудка нет, я говорю, душа обалдели, ну вообще не надо поститься. А где грехи-то? Вот это где ощущение, что я потеряла вот настоящую радость, я не умею общаться с людьми, я не вижу красоту этого мира. Для меня есть кусок рыбы с постным маслом. Это столовая, где гречневая каша, будь она неладна, мне же поперек горло, ну и надо есть, пост. Значит, как же? А эти там все грешники, они мясо жрут, у меня там на глазах. Вот. Выходят еще и пьют. Вот. А я не могу. Вот. Хотелось бы, конечно, но что ж, ну, они же погибнут, а я же хочу спастись. Это такая логика, это, конечно, убийственная. А что мы разрушаем? Ну а что, нет, ну что мы разрушаем? И вот поэтому мы не знаем Деколога. Не знаем, как звучат эти заповеди. Ни одной заповеди не знаем, в каком ли порядке. Спроси человека, он не знает, какая первая заповедь, какая вторая, какая третья. Не, ну я знаю, не убивай, не прелюбодействуй. Дальше что? А первая какая?
Почитай Бога силу
никого там. А? Я говорю, сначала не надо вот так вот торопиться говорить. Надо просто вот принять к сведению. Я же не просто говорю, что я хочу кого-то задеть. Это просто опыт многих лет. Одно и то же. И вы не исключение, ничего удивительного не сказали. Протестируй человека. Какая четвертая заповедь? Девятая. Уже не надо там говорить, дальше вопросы задавать. Я говорю, что там надо быть фанатом Деколога. Некоторые говорят, что ну, да, это Ветхий Завет. Ну, надо просто прийти домой. Это все хорошо, что мы здесь собираемся, и там тусуемся, веселимся, смеемся. И самому поработать. И знаете, чтобы играть в оркестре, надо самому научиться владеть инструментом, чтобы потом сесть и играть в соборности этой церкви, чувствовать эту соборность. Если ты сам над собой не работаешь, ты, ну чё, что ты будешь делать в церкви? Если ты не являешься членом церкви, если ты не знаешь своего предназначения, говорит, а какой у меня талант? А что я должен? Ну я не умею там петь, там плясать. Я говорю, кстати, талант только в том, что надо петь и плясать. Значит, или фокусы показывают. Талант — это когда мы создаем красоту. А создавать красоту можно по-разному. Можно просто красиво открывать дверь, говорить доброе утро, там, пропускать в вагон стариков. Давайте делать, что это будет потрясающе. Не обязательно там малевать там Малевича. И что мы разрушаем? А мы не то, что разрушаем, а мы даже эту красоту не видим. Поэтому нам разрушать-то нечего. Уже ничего нету, просто. Где оно созидание? Так вот, когда мы будем смотреть даже по Декологу, что кто является моим Богом время от времени? Мы с вами говорили, что мы ставим на место Бога время от времени? Я Господь Бог, туда не будь, а других богов. И вот, исходя из этого, наша жизнь религиозная такая и бывает. Если я поставил во главу угла раболепство или человекугодничество. А, Иван Иванович, здравствуйте, да, проходите, да, все, ушел, да, все. Так, а теперь это вот, гнобить там это. А опять Иван, заходите, да, как Бога тут нету. Значит, я что делаю? Моя жизнь-то такая, какая религиозная. А если меня кто-то посмотрел, сказал, вот этот христианин, ну, чем отличается от этого чиновника, который вот так же раболепствует? То есть, кто мой Бог, такой и я. И вот посмотрите, а что же я разрушаю? Как я себя ввожу в состояние проклятия? О чем мы говорим? Мы говорим о том, что человек в это состояние попал. Естественно, Господь говорит, не оставляя его, что будет обетование, я пошлю Спасителя. Ну, мы как-то будем рассматривать всю эту технику возвращения, все эти тонкости грехопадения, диалогов, взаимоотношений, кто держит оборону первой, первой, а не первым. Вот. И какое назначение женщины и прочее, прочее. Но суть-то вот сейчас заключается в чем? Как возвращаться к этому? Скажу одно, что вот в раю, когда была создана эта идеальная жизнь, человек питался. Он возделывал рай, да, вы помните? Плодитесь, размножайтесь, украшайте эту землю, возделывайте рай. И питайтесь от всех деревьев, которые в раю. Только одного дерева не питайтесь. Что же это за пища была? А человек питался плодами деревьев. Он смотрел вверх. Это была пища вечности. Это был Бог. Когда произошло отпадение от Бога, лицо человека было обращено к земле. И Господь сказал: проклята за тебя земля, и в поте лица будешь добывать свой хлеб. И вот хлеб явился условием труда человека и условием его спасения. В раю тоже был труд, там не было такой ленности, прохлаждения, ничего не делания. Нет, там был свой благодатный труд, творческий труд, который действительно соединял человека с Богом. Человек приобретал истинные божественные свойства, качества. Он становился венцом творения. После отпадения все изменилось. Человек попал в ситуацию, когда уже были нужны другие условия для его жизни. И от этого не уйти. Одним из главных условий для человека была печаль. Об этом много сказано, что женщина будет рожать в скорбях, в муках, и на человеке будет вот эта печать печали и терпеть скорби. Это не есть плохо, это есть необходимое условие для нашего существования. Ну, будем так говорить, если это некое такое трезвение, то есть мы попали в некую прострацию. Помните, когда Господь спросил у Адама: «Адам, ты где?» Вот я спрятался, я тебя в кустах. А разве можно от Бога в кустах спрятаться? Было помрачение ума. Это как, знаете, вот человек вот ничего уже не... Он говорит, вот, я испугался. Действительно, он Бога испугался. Раньше не боялся, сейчас испугался. Представляете, что сделал грех, как он помрачил человеческий разум. Человек вообще не владел собой, он не понял, что он говорил. Вот это состояние, в котором мы находимся, и для его отрезвления нужны вот эти вот средства. Поэтому искушение – это не есть плохо. Искушение – это испытание. Искушение – это первое условие для человека, когда он может идти к Богу, когда он может сделать выбор между Богом и дьяволом. Где было первое искушение? В раю. Странно, как-то в раю было искушение. Так вот, человек-то был сотворен с абсолютной свободой, и чтобы реализовать эту свободу, а свобода где реализуется? Только в выборе. А какой выбор, когда вот только вот есть Бог, никого нет, зла нету, ничего. Помните, мы говорили, некоторые спрашивают, а почему Бог не уничтожит зло? Почему вот есть зло существует, да? Так нет, тогда спросите, а почему Бог не лишает меня свободы выбора? Лишил бы меня свободы выбора, я бы выбирал бы только добро. Тогда бы был просто вот тупым роботом. А чтобы быть богоподобным, мы имеем это свойство свободы. Поэтому искушение – это не есть грех. Искушение – это к проявлению свободы и начало обожения. И вот было предложено Адаму стать богами, а выбрали. Что такое зло? Зло – это неправильное использование свободы. А вот грех – это уже вторая ступень. Сочетание, собеседование с грехом. Вот это уже грех. И дальше, если будем смотреть, там еще есть ряд ступеней, аж 8, которые уже приводят не только к помрачению самого человека, к совершению греха, а к совлечению других в это. Вот какое развитие происходит, вот этого начала. А первая ступень, а это не грех, это как раз вот это вот проявление свободы в сторону богоизбранности. Господь нас призывает через искушение, через испытание выбрать Его. Выбрать свободу в Боге, истину и жизнь. Вот что такое искушение. А часто говорят, ой, это искушение, ой, искушение. Как это вот в лавре есть, ну, там, за стенами лавры такая дорожка, называется, ее семинаристы прозвали дорожка, тропинка искушений. Они там прячутся иногда от инспектора и покуривают. Он идет, ой, слушай, Василий, ой, башка, это искушение, раз так. Это искушение, да. Опять-таки, понимаете, мы как-то вот говорим искушение, не понимая природы этого слова, не понимая значения этого понятия. Поэтому еще раз говорю, надо стремиться все-таки, говоря о чем-то, все-таки доходить до природы вещей, докапываться до истинности того или иного понятия, что оно означает. И это очень, очень, кстати, важно, потому что если вот рассматривать даже тексты Священного Писания, оригинал, там греческие, масоретские, то мы увидим там некую разницу. Ну, это для дальнейшего исследования, но принципиальные вещи надо знать, например, что такое церковь. Вот. Что на самом деле это собрание людей, которые собрались с определенной целью, для чего-то определенного. Если мы этого не знаем, то церковь для нас это синклит, агора, но не экклесия,
все что угодно. Это тусовка, это побалдеть там, или энергии получить какие-то, понимаете, или послушать хор, или вот здесь нравится, или послушать проповедь. Но не есть назначение самой церкви. Когда апостол Павел говорит, что когда вы собираетесь в церковь, он не говорит, что вы собираетесь в дом, на крыше которого стоит крест. Вы собираетесь в тело, чтобы его осуществить. Осуществляется каким образом? В соединении с главой церкви, то есть в таинстве причастия. Вот если этого нет, этого смысла, собираться можно в молитвенных домах, в синагогах, изучать Священное Писание, как это всегда и было. А вот реализовывать церковь можно только именно, как бы результат реализации церкви происходит за богослужением. Итак, вот эти все неудобства, искушения, скорби, они являются для нас необходимостью, необходимым условием. Если человек идет, допустим, в сырую погоду по лужам, ему нужны сапоги, это необходимое условие. Но он не ходит дома в сапогах, потому что там нет луж. И никто не говорит, что сапоги это плохо или хорошо. Вот ходить в доме по паркету в сапогах это плохо, да? Ну это абсурд. А ходить по лужам в туфлях это абсурд. Представляете, как интересно получается, да? И когда человек говорит, о, искушение там, или там, значит, испытание, ну как же так можно, Господь, а вот это вот печаль, скорби терплю, болезни. Вообще непонятно, о чем идет речь. Тебе в этих лужах, в этой грязи нужны эти сапоги, этот зонтик, этот плащ. Да, неудобно, но иначе ты не выйдешь, не выберешься. Заболеешь и умрешь. И вот когда мы вдруг это начинаем понимать, мы видим, как Бог удивительным образом, своим промыслом, изменяет худшее в лучшее, злое претворяет в добро. А у Бога всегда злое претворяется в добро. И нам бы этому научиться. И вот эти условия, необходимые для нашего спасения, они как раз появились вследствие нашего грехопадения. И как раз вот этот вот хлеб, который человек должен был добывать, явился неким таким для него спасением, относительным. И вот только в Новом Завете, в христианстве, он был реализован в ту пищу вечности, райскую пищу, которая была в раю. Помните, когда спросили, а что нам делать? Он говорит, веруйте в посланного от Отца. И хлеб, который я вам даю, есть хлеб жизни. И это есть я. И вот этим самым Христос возвратил вот это райское питание, райскую пищу на землю, но с определенными условиями. Если в раю это было свободно, то сейчас мы должны приобретать это. Вот и смысл церковного церкви на земле, это и есть как раз возвращение в рай сладости здесь на земле. Но ожидает нас не рай, а Царствие Небесное Божие. Это гораздо серьезнее, чем рай. Как сказал Симеон Новый Богослов, промысел Божий удивительным образом развернул драму грехопадения к нашему не только спасению, а к приобретению еще большего, нежели рай. Потому что благодаря грехопадению, утратив рай, мы приобрели Царствие Небесное. А это даже несравнимо, потому что Царствие Небесное там, где обитает Бог. Вот с этой точки зрения можно рассматривать наше местонахождение и смысл нашей жизни в вопросе спасения души и в каких рамках надлежит нам находиться. То есть церковь – это есть корабль спасения. Но вот я думаю, немножко так появляются какие-то очертания, какие-то понятности, каких-то вещей. Потому что это очень важно знать, вокруг чего нам вращаться, вокруг чего строить наше мировоззрение. Мы говорим церковь, но не понимаем, что это такое. Мы говорим таинство, но тоже не понимаем. Для многих людей таинства, они не важные в их христианской жизни.
Вот так вот. Для них важнее молебен. Для них важнее там устройство на работу. Вот буквально когда ну, последнее евангельское зачало было, я как раз говорил проповедь на тему. Зачало было следующее, что Господь вошел, пришел на море, озеро Генисарецкое, увидел там две лодки стоящие. Там, и увидел учеников, вымывающие сети. Он вошел в одну лодку, проповедовал, а потом сказал, закиньте сети. Они говорят, ну Господи, мы же ловили, еще не поймали. Но если сказал, мы закинем. И выловили столько рыбы, что они не могли вытащить. И Симон скричал, отойди от меня, Господи, выйди от меня, человек грешный. И он говорит, не бойся, будешь теперь ловить человеков. Вот. И они вытащили лодки на берег и пошли за Христом. И как раз мы говорили о смысле работы. Человек иногда сетует, ропщит, вот меня выгнали с работы, работа плохая, там мало денег, не приносит удовлетворения. В общем, в наше время вообще это целая проблема. Так оказывается, проблема не в этом, какая работа и кто кого выгнал. Сейчас тут женщина подошла, говорит, вот благословите меня, чтобы найти мне работу. Вы знаете, вот надо вот, ну так, чтобы все было нормально, прям как по теме. Я говорю, смысл-то работы в чем? Они же тоже трудились, рыбаки, они профессиональные рыболовы. Это вообще вся жизнь их была на море. Смысл работы в том, чтобы на этом месте, неважно, на работе, или на учебе, или там дома, или на улице, или в церкви, быть христианином, проповедовать Христа, приводить людей к Богу. Вот в чем смысл. Тогда появляется смысл работы, а так это полная бессмыслица. Для чего мы там находимся? И вот если рассмотреть этот текст, он очень интересный. Если хотите, можем буквально пройтись по нему. Господь пришел на море, в озеро Генисарецкое. В славянском тексте сказано, он пришел на море. Море – это вот наша жизнь, житейское море. Там стояли две лодки. Вот. Что такое лодки для рыболовов? Ну, это все, это их работа, это их жизнь. Это опора в их жизни. Две ноги там, ум, знание, сила, да? Представляете, на зыбком житейском море две опоры, да, которые постоянно. Вот и раз поймали, раз не поймали. Профессионалы, мы же все знаем, но бывает, что и ничего не получается. Вот она опора. Господь вошел в лодку, его же пустили, очень правильно сделали. Вот пускай мы Бога в свое сердце, где мы не находились. И он проповедовал, он вошел к ним, вот. На это место рабочее, будем так говорить. Ну, это великолепно. И вот, я думаю, так и надо следовать. Впускать Господа, когда Он хочет войти, даже на наше место. Вот мы работаем, работаем там с 8 до 5 каждый день, а потом в церковь приходим, и здесь крестим. А там нет, ну там, да, гимн фирмы, значит, костюм фирмы, флаг фирмы, значит, а на кого молимся, и уже не знаем. Господь ушел в лодку и учил народ. Потом обратился и говорит, закиньте сети. Вот. Ну, естественно, ему сказали, Господи, ну, да, но ну, мы же знаем, что это такое. Ну, не поймали, нет, не будет лова, потому что, ну, вот так вот. Господь, ну, ты сказал, мы сделаем. Закинули, и вдруг произошло необычное. Вот часто мы думаем, что наша жизнь зависит от обстоятельств. Как однажды мы вместе с учеными там, лет 200 назад думали, что жизнь растений зависит от солнца, от дождя. Вот, и поэтому, когда в Библии написано, что растения появились задолго до солнца, до появления солнца, они сказали, ну, Библия ошибается. Вот. А потом, когда узнали, что грибы растут ночью, там подсолнухи тоже ночью растут. Вот, и, да, говорю, значит, в Библии все правильно было написано. А церковь говорит следующее, что жизнь, она не зависит от обстоятельств. Это некие такие как бы условия, которые, ну, необходимые условия. В том смысле, что они есть. Пусть они есть. Но жизнь зависит от подателя жизни, от Бога. И поэтому, когда мы полностью себя связываем с условиями этого мира, это называется 666. Поняли, что такое 666? Наша опора в этих шестерках, в этих лодках. Мы сказали, все, вот оно море, здесь же вся рыба, мы сейчас поймаем. И вот тогда Господь показывает, что это не опора, если ваш труд бессмысленен, если он не приносит свет и соль, если он не освещает, не осоляет. И они вытащили столько рыбы, и они ужаснулись. Симон ужаснулся, он от того, что, от чего, от своих знаний. Я все знаю, оказывается, они заводят в тупик, о чем с вами говорить. Я все знаю о Боге, у меня пятерка по богословию. Это тупик. Все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Веры нету. Вера прорывает эти знания и дает нам другую область познания. И так бесконечно. Так вот, он ужаснулся, и он, в принципе, осознал свое ничтожество. Ничтожество своих умозаключений, своего опыта. Потому что податель этой рыбы, податель этой жизни не море и не условия, а Господь. И он говорил, не бойся, он успокоил. Апостолы все правильно делали. Вот нам бы так делать, поступать, и впускать Бога в свое сердце, и на рабочее место, и свидетельствовать о Христе своей жизнью, не обязательно там говорить. И дальше происходит интересный момент. Он говорит, будешь ловцами человеков. А дальше, чем заканчивается Священное Писание? И тогда они вытащили лодки куда? На берег. То есть обрели настоящее основание и последовали за Христом. Как интересно, лодки да на берег. Ну, вообще непонятно. Но это говорит о том, что основание, оно есть. Основание – это Христос. И законы жизни – они совсем иные, чем законы, которые мы прописываем себе на бумаге. Поэтому Христос и был против этих законов фарисейских. И он наполнял жизнь божественным законом. А это некое напоминание о том, о чем надо поразмыслить, если мы вдруг забыли. Как святые отцы говорят, не было бы нужды писать Священное Писание, если бы мы жили, были водимы Духом Божиим и жили по Слову Божьему. Это написано как необходимые условия, это как вот ну самая такая необходимость, как костыли для человека. Вот эта нотация этих вещей. Все прописано в сердце человека. Человек настолько ушел от Бога, настолько он себя не раскрывает в божественном искании и умозрении, что вот ему нужно читать, ему нужно поститься, ему нужно молиться, ему нужно ходить в храм. Не для того, чтобы кто-то его, ему надо, если он хочет увидеть Бога. Это условия необходимые. Конечно, здесь не надо доходить до фанатизма, потому что можно работать ради работы, искусство ради искусства. То есть работать ради работы, даже не понимая, поститься ради поста. Это совсем другое отклонение. То есть цель поста что такое? Это Пасха. Цель нашей жизни – это Бог, а не Царствие Небесное. Потому что рай без Бога – это ад.
И вот когда вдруг мы осознаем все как необходимость для нашего личного спасения и общего спасения, что происходит в мире, в государстве, в моей душе, у меня дома, на работе, что это есть самые необходимые условия для моего спасения, и Господь ни на йоту не дает больше, чем можем понести, зная, что мы можем понести. Вот тогда мы увидим, что действительно так и должно быть. И мы полностью успокоимся. Это как вот если жена будет любить мужа, тогда она обретет свое место в жизни, поймет свое место в истории, и уже ничего не надо будет искать. И уже больше ничего не нужно будет. Вот приблизительно на примере вот таком можем и видеть свою жизнь. Пока мы не осознаем, что это должно быть. И неспроста человек заболел, неспроста его уволили с работы. Неспроста что-то происходит в этой жизни. Но здесь опять-таки не надо уходить в причинную следственность. Можно впасть в некие такие суеверия. Там соль рассыпал, будет ссора. Там кошка перебежала дорогу, значит все. Лифт не поедет. Это совсем другие вещи. Здесь надо чувствовать, когда мы переходим вот в это вот фарисейство, в это законничество, в суеверие, и когда есть жизнь.
Ведь вот в чем была проблема фарисеев? Одна из проблем. Они же исповедовали то, чего не делали сами. И сами этого не делали. Нет, внешне, может быть, и что-то совершали, но внутри-то что? Гробы окрашены, исполненные костей и смрада. Вот это и есть как бы вот обнаруживание всего нашего внутреннего состояния. Поэтому, когда мы занимаемся внутренним деланием, нам закон-то он особо-то не нужен. Мы самодостаточны. Нам не надо, нас надо уговаривать, что нельзя воровать, нельзя там завидовать. Нас надо уговаривать, убеждать в этом. Прописывать кодекс строителя коммунизма, вешать его на стенку и говорить, вот не будешь, попадешь в тюрьму. Вот обязательно дал, иначе не получишь зарплаты. Или будет, вот тогда ты будешь честным, и тебя все будут вот хвалить. Нам не для этого нужно. А для того, чтобы обрести это счастье жизни, эту радость с Богом. Когда вот эта вот потребность, она будет для нас естественна. Когда от возможности не грешить, мы будем переходить к невозможности грешить. Вот тогда мы коснемся вопроса заповеди блаженства, как творчества. Нам ничего не будет мешать творить. Ну, немножко вот так вот уже подводя итоги, хочу сказать, что церковь это есть та сокровищница, как говорит святой мученик Ириней Лионский, в которую апостолы положили все необходимое для спасения. И у нас нет нужды что-то искать на стороне. Поэтому все вопросы, что где-то там, в теории ветвей, истина разлита по всем инстанциям, это не так. Церковь – это корабль спасения. Вот сегодня я говорил с одним язычником, он начал с вопроса судьбы, потому что я так пришел в середину разговора, и смысл заключается в том, что я говорю, что мне неинтересно даже вот изучать какие-то другие направления, потому что когда я буду знать правила, закон, я буду знать исключение из правил. А даже неинтересно как бы вот знать то, что пытаются изобрести ино славные. А это не нужно, а это неприменимо к жизни. Конечно, можно пофантазировать, можно попытаться, можно поошибаться, как они, но зачем? Зачем тратить на это время? И вот когда мы следуем, живем реальностью этой жизни, вот тогда это и есть путь истинной жизни. Ну а теперь давайте вопросы.
Вы тут сказали, что у каждого человека есть какие-то таланты. И задача человека эти таланты развивать. Но мы знаем немало случаев, когда какие-то таланты даются не от Бога, а от лукавого. И как вот понять, и вот развитие этих талантов приводит к противоположным естественным эффектам. Ну, например, гордость и так далее. Как вот понять, талант у человека от Бога или не от Бога? И сразу второй вопрос. Если искушение это хорошо, то почему мы тогда молимся в молитве и не хотим от искушения?
Спасибо. Во-первых, талант это не то, что мы думаем. Так же, как и святость. Святой, в переводе на русский язык, означает иной, не то, что ты думаешь. Потому что все, что думаем о святости, это примитивно. Для нас святой – это человек, который много молится, постится, творит добро, вообще подвижник. Нет. Ну, посмотрите на святых, которые пили, гуляли, веселились, потом стали святыми. Разбойник. Кстати, благоразумный разбойник. Он ставится в пример. Поэтому категории, которые мы применяем к жизни наши, они надо спросить, из чего они исходят, на чем мы основываемся. Если мы не основываем свое знание, свою жизнь именно на церковном понимании вещей, на священном писании, толковании, то тогда возникают такие вопросы. Вот сегодня ко мне подошла одна женщина, она профессор. Вот. Она верующий человек, она принесла книгу, говорит, вот дайте благословение на эту книгу. Там написано «Психо, био, генез, планеты» и прочее, прочее. Нет, ну, а нет, она, человек верующий, она хочет действительно нести добро студентам. Это без дураков, это действительно совершенно верно. Ее искреннее желание. Она сразу сказала, мне нравится, вот, знаете, когда человек встает и говорит, вы знаете, вот однажды мы были на одном банкете, встал один генерал и сказал, вы знаете, я генерал, Поэтому говорить не умею, как вы. Ну, больше дальше уже можно было не продолжать. Ну, понятно, да? Человек расписался, что, ну, какая честь мундира. Ну, сидел бы и молчал. Вот она говорит, вы знаете, я из семьи атеистов, но когда я заглянула в Библию, поняла, что там истины, и вот я написала книгу. Я говорю, позвольте, о чем вообще? Вот, ну, да, вот, понимаете, это ваше представление о том, что написано в Библии. Но вот то, что вы читаете, ни о чем не говорит. Например, вот мы читаем в русском переводе, вот мы читаем, Господь говорит, значит, змею, когда идет вопрос о проклятии, будешь ползать на чреве и есть прах земной. Ну, все понятно, да, вот как это. Лишился ног, прочее. Это масоретский перевод на русский язык. А греческий текст говорит следующее. Будешь ползать на персях, есть землю. Казалось бы, все одно и то же, но ничего подобного. На чреве, это значит поднимать голову. А в книге многострадального Иова этот зверек показан как стоящим и показывающим торчащий хвост в небо. И есть не прах, а землю. Потому что прах – это человек. А получается, по масоретским воззрениям, дьявол нас жрет вместе с потрохами, и мы его принадлежность. Тогда смысл прихода Христа. Какое тело он исцелял, освящал, и он тоже является пищей для дьявола. Нормально? Так вот, я говорю, а что вы имеете в виду, говоря там, допустим, ну я, конечно, мне очень сложно читать все это, но я так все-таки застался, я открыл первые страницы, и, значит, сразу на первой, ну она говорит, там проблемы возникают у нас в взаимоотношении Вселенной, человека, мира, общества, и первый глава начинается о том, что идея космизма, она всегда была в Европе, последние там 200 лет на Востоке. И вообще это действительно, что такое идея космизма? Это взаимоотношение общества, человека, это взаимоотношение бытия Вселенной. И человек, взаимоотношение человека как микрокосмоса, как микрокосма, с макрокосмом. Оказалось, все нормально. Понимаете, человек это не микрокосм и не макрокосм. Человек это Вселенная. И смотрите, о чем мы дальше будем идти, о чем она будет учить народ, что она, о чем она будет говорить. Доказывать, вернее, доводить ее до ее сведения, это надо просто вот какое-то время. Или она пусть сама узнает. Я говорю, понимаете, эта книга, она, Библия, она становится даже опасной, что это просто книга, когда ее выносят из церкви. Вот. Ну а когда мы говорим, допустим, о талантах, мы же тоже ведь имеем что-то в виду. Вот вы, например, там великолепный художник, а я не умею рисовать, значит, у меня нет таланта. Ну, талант, он был уже обозначен в раю, как украшение преображения рая. Это развитие талантов. Это создание красоты. Как мы уже говорили, в чем красота? Только в картинах Веласкеса или в музыке Баха, а другой красоты нету, да? А флорист, допустим, делает, или человек, который печет очень вкусные булочки, или там делает интерьер какой-то, или просто прекрасно общается с детьми, и дети радуются, ходят в больницы и там, значит, последние годы жизни для людей становятся радостью. Вот. Это и есть создание красоты, это и есть талант. Вот я приводил уже такой, такой смешной, простой пример, что вот мне рассказывали, что был один человек вот, в советское время, такой специалист, обыкновенный рабочий мастер, он мог заворачивать гайки гаечным ключом рукой и чувствовал, до какого усилия надо довести. Это не манометр был, а он чувствовал.
Его вызывали по всем странам мира, чтобы на самые важные узлы сделать правильную закрутку. Вот он, пожалуйста, казалось бы, талант. И таких талантов мы в себе должны, можем много обнаружить. И мы должны их развивать. Дело в том, что мы-то думаем о другом. Мы думаем, как правильно Юля сказала, о гордыне, о таланте, который принесет нам славу, почет, уважение. А это и есть гордыня. И вот люди, которые занимаются серьезно в искусстве чем-то, или чем-то, в каком-то направлении, они стараются не светиться. Вот я тут даже шутил, немножко смеялся. Какая проблема у светил? Профессоров, там, не знаю, или там каких-нибудь суперзвезд, или светил медицины, там, какая у них проблема? Ну, они действительно известные, там, вообще почитаемые, это там, они такое вообще для людей делают, их удивительно слушать, интересно там учиться. Но самая главная проблема, я думаю, у таких людей, не дай бог, чтобы появился еще один такой светило. Да. И вот это ощущение вот этого нехватки, вот этого славы, вот этой якобы благодати, оно может немножко уйти. И вот почему святые бегали вообще всякого внимания? А человек, который действительно хочет там играть музыку, создавать картину, вот взять там, допустим, известных художников, там, Гогена там, они же рисовали вот в стол где-то там в ресторанах. Они даже не знали, так умирали в нищете. А потом, оказывается, это все выплывало такими шедеврами. Так вот, когда я создаю красоту своей души, она отражается в мире навечно. Вот это и есть талант, а не в том, что... А вот эти все видимые таланты, мы знаем шоу-бизнес. Какие же таланты? Все думают, как поет? Вы думаете, я не знаю, как это делается? Вы придете на студию, из вас сделают кого угодно. Робертино, кого хотите сделать? Каруза? Там, кого угодно сделают. Вы удивите, это я, да, это ты, да. Вот. А хочешь еще лучше сделаем?
Вообще это не я.
Просто это, понимаете, вот с развитием техники, да, интересные вещи происходят. Я думаю, такие бесовские моменты очень интересные, как вот, знаете, мы видим, и нам говорят, да, и мы начинаем впадать в искушение, в грех, там, осуждение. Вот есть прекрасный ответ этим всем вещам. Один монах шел по монастырю и увидел, как другой монах согрешает с женщиной. Он накрыл его плащом и ушел. А потом, когда я вызвал к себе, духовник говорит, а что ты ничего не сказал? Он говорит, а грех моего брата, это мой грех. Какой интересный момент. А с другой стороны, может быть, дьявол ему показал вот эти вещи, хотя ничего этого не было. А вот так вот раз. Ведь я не понимаю, как сейчас дети современные читают русские народные сказки. Я понимаю, что это... они вообще не понимают, что это такое. Сидит, да нет, да нет в этом смысле. Сидит Баба-Яга, смотрит в зеркальце и видит Иван-Царевич и едет по дорожке к ней, значит, к избушке. Ах, он такой сякой. Он скажет, ну что-то iPod включил и смотрит в интернете. Или подходит Иван-Царевич к горе и говорит, гора, раздвигнись. И она раздвигается. Нажал кнопочку, раз, и что это такое. То есть они вообще не понимают, о чем идет речь. Знаете, как все развернулось и перевернулось. Поэтому все, знаете, как можно изобразить? Поэтому говорят, тебе сказали, а ты не верь. Потому что такие искушения. Почему? Ведь мы сразу включаемся. А почему включаемся в этот разговор или в осуждение? Потому что это все есть во мне. И так как меня никто не заметил, как того фарисея, который говорит, побей ее камнями. И вот он говорит, давай ее, и хоть мне немножко полегче будет, потому что не меня побили. Ну, Господу ты не проведешь. Сидел и писал на земле все их там похождения. Хаим вчера был у Сары ночью. Зачем? Значит, Абрам вчера обворовал там этого. И все, никому не осталось. Ну, поворачивайся. А где твои обвинители? Не знаю. Все разбежались. Ну иди, я тебя тоже не осуждаю, но впредь не греши, чтобы вот такого бедлама не было. Вот, и какой?
Вот одним словом, можно
второй вопрос?
Отличить, ну, как бы правило основное отличить там лево от права?
Что?
Ну как отличить, какие таланты у человека от лукавого, какие от Бога?
Я думаю так, что если человек не ищет своего в этом, а чувствует невозможность этого не делать, как жена, уже которая готова родить, она не может уже не родить, то это и есть талант. А когда он чувствует, что надо что-то делать, вот как это приходит, да, говорит, Брежневу дали 5-й орден, значит, золотой звезды, надо что-то делать, надо что-то делать, знаете, вот, надо что-то делать. Тогда это действительно это такой деланный талант искусственный. Или искать, что я должен сделать. Это даже говорить не надо. Лучше сидеть и ничего не делать, чем говорить, что я должен делать. Ну, как, не можешь писать, не пиши. Не можешь петь, не пой. А если не можешь не петь, значит, тогда пой. Не можешь не рисовать. Ведь не надо искать причины. Кто не хочет ничего делать, он ищет причины. А кто хочет делать, он ищет любой зацепки. Потому что Моцарт писал там на этих, на ресторанных, этих, как он называется?
Салфетках.
Салфетках и прочее. Кто на чем? Кто там вскрывали там какие-то стены, обнаруживали рисунки? Вот поэтому здесь как говорить, а что? Здесь каждый человек, он знает, что он искусственно что-то создает, или он не может этого не делать. Другое дело, опять-таки, не надо зацикливаться на ком-то, потому что это его результат, его талант. А видимые таланты, ну, вычурные такие, как там искусство, они есть. А мы же не видим, насколько талантливы вообще люди сами по себе. Просто талантливые люди. Потому что я вот знаю, например, одну бабульку, она так может общаться с людьми, как никто не может. И для нее нет вообще даже проблем с кем-то выстроить отношения. Просто она и так увлекательна. Кажется, бабулька полуграмотная, но так грамотно все. Вот, это просто талантище. Вот. Она скольких людей привела к Богу, что столько миссионеров от нее сделала. Потому что сразу заходит и как-то вот это все. Как она познакомилась с одним и вывела одного пьяницу вообще вот на свет Божий. Она идет по дороге в деревне, смотрит, он валяется, значит, лицом в луже. Вот, ну, все проходят, он все. Она говорит, ой, а ты, говорит, что спишь? А что случилось? Он так понимает. Рад, говорит, с вами познакомиться. Говорит, тоже очень рада. Вам помочь? Вот. И так постепенно все такое вот это. Ну, вот. Талантов, я просто знаю таких людей с такими талантами, о которых даже вот невозможно сказать. Потому что вы, если говорить, вы скажете, о чем вообще говорите. Просто человек может делать то, что никто не может сделать. Если хотите, могу сказать. Но это действительно, это просто шок. Вот если вот на вопрос, если бы. Вот я знаю одного медика, простите меня. Медик. Это, да, он выпивает, не знаю, жив сейчас или не жив, я давно его не видел. Ну, представьте, но он 25 лет просто профессионально работал. Вот. Он может спасти человека, в отличие от всех нас. Знаете, каким образом?
Кем?
Вот свалился человек, пьяный, и захлебывается в своей рвоте. Он может подойти и отсосать эту рвоту и выплюнуть. Он его спасет. Угу. Проблем не будет. Кто из нас может это сделать? Это не талант?
Талант.
Реально. О каком-то, может, там музыканте или художнике тебе речь? Он спасает же человека. Проблем нет.
Ну, Вася, вы говорите вот о каких-то ярко выраженных, явных талантах, например, как той женщины, которая хорошо там общается с людьми, или там человек.
Ну какой же он ярко выраженный? И это знаю только я.
Но все равно, нет, ну как бы у человека, он наверняка эта бабушка этот талант специально в себе не развивал. Вот у нее есть этот талант, вот она так и делает. Или тот человек, который гайки закручивает, вот он как-то чувствует эти гайки, вот он их и закручивает. А если взять, например, ну, среднестатистического человека, вот, например, у нас такого, ну, как бы, особого таланта нет.
Или, например, меня без таланта.
Да, да, ну, наверняка здесь
не нужно с талантом решить.
Соответственно, как вот поднять по какому-то...
Я понял. В общем, надо не разглагольствовать, а что-то начать делать. А что начать делать? Нет. Что-то начать делать, кроме этого человека, ему никто не подскажет. Если он сам не знает, это говорит о том, не то, что он действительно не знает, он не хочет знать.
Как так?
Наша проблема не в том, что мы не можем это делать, мы не хотим этого делать. Возьмите того же, не знаю, там, Дикуля, который лежал вот такой вот. И вот захотел, нормально. Не захотел бы, так уже давно помер. Мы просто не хотим. А Господь сказал... Вот читайте притчу о талантах, она одна из самых страшных притч. Он говорит, я знал, что ты меня в этом закопал. Он просто ничего не хотел делать. Спокойно, да очень спокойно. Все, я отдал. На, получи свое, успокойся. А этот пошел и там, да, взял, там это сделал, да. Надо однажды все-таки взять себя в руки и сделать первый шаг к успеху. А какой был второй? Да, еще какой вопрос.
Второй вопрос по поводу, да, что искушение это хорошо, вы сказали, а мы молимся в молитве Господней, не веди нас искушение.
Ну, избави нас от лукавого. Ну, во-первых, лукавый, это не совсем дьявол, это и есть дьявол. Но избави нас от лукавого. То есть избави нас от собственного лукавого состояния. Лук – это изогнутая палка. То есть это изогнутое пространство, искривленное пространство. Это искажение реальности. Вот избави нас от такого видения.
Нет, это уже последняя фраза. А предпоследняя, не видим искушение. Мы все-таки просим, чтобы нас не вводили в искушение. А если искушение, то хорошо, то должна быть на обратной молитве. Веди нас в искушение.
Рок-концерт.
Это. Господь. В Священном Писании насчет этого сказано следующим образом, что Бог никого не искушает. Так?
Да.
Поняли, о чем идет речь?
Угу.
Значит, кто нас вводит в искушение?
Да.
Сам человек себя. Мы искушаемся, избирая учителей по своим прихотям, вот, по своим страстям.
Да.